вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». «Особый путь» будет называться наша сегодняшняя программа, потому что книга такая вышла в серии издательства «Новое литературное обозрение. Интеллектуальная история». Вышел сборник статей, который рассказывает нам об особом пути России, Германии, некоторых стран Восточной Европы, о том, как идеологически этот термин использовался как элемент политического языка и обоснования некоторой особенности в очень разных темпоральностях, контекстах и так далее, и так далее. Вот мы сегодня с двумя составителями этого сборника. Это Тимур Атнашев, историк, представляет он Институт общественных наук РАНХИС, старший научный сотрудник Центра публичной политики. Михаил Вележев, филолог, профессор школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ Высшей школы экономики, автор этого сборника Вера Дубина, историк, научный сотрудник фонда Эберта по вопросам истории и преподаватель программы публичной истории Шанинки. Расчудеснейший сборник, посвященный памяти филолога Виктора Марковича Живого и социолога и переводчика Бориса Владимировича Дубина. Их блистательные статьи здесь тоже имеют место. Но я пока хочу вас спросить для начала, потому словосочетание «особый путь», оно, так сказать, на слуху у людей, которые так или иначе интересуются политикой и историей. В частности, бесконечно говорится, особенно в последнее время, об особом пути России. Вновь трансформировался этот термин многократно на протяжении истории. Так вот, особый путь – это хорошо или плохо? Вот скажите мне, пожалуйста, потому что, когда я читала книжку, у меня не было такого ощущения, что это вот… Или когда-то это хорошо, а когда-то это плохо. Кто? Тимур?
Собственно, одной из целей этого сборника было прояснение ответа на этот вопрос. Мы старались быть академически
выдержанными.
Да,
я заметила, но периодически все равно
не отвечали на этот вопрос.
Не изменяло, да.
Да, не отвечали на этот вопрос, но здесь может быть уместно то, что Вера была не только автором, да, еще и консультантом. Угу. Вера преподает в магистратуре, которая называется Public History, публичная история.
История.
И, по сути, это, так сказать, это явная зона пересечения истории там, как науки, да, и вот публичной истории, то есть вот тех форматов, в котором исторические знания работают в общественном пространстве.
Обращены
к публике. Него публики, да, и здесь, в общем, соответственно, координаты хорошо и плохо, хотя и так четко и явно не проговариваются, но смысл, конечно, этот прочитывается.
Хочется же знать вообще. Это вообще релевантный термин? Это как нормально особым путем идти России, там, допустим, как она любит походить своим особым путем?
Мы зашлемся тогда, может быть, на вторую часть названия «Особый путь от идеологии к методу».
Окей.
Собственно, наша, такая, сказать, может быть, задумка исходно, хотя здесь есть подводные камни, наверное, какие-то ограничения, да, но задумка была состояла в том, что как раз показать, как от идеологического, как происходят эти идеологические трансформации. Если сильно упрощать, да, сначала особый путь – это очень хорошо.
В Германии.
Да, вот что для меня показалось, если не новым, то почти новым, то это немецкий термин, что вообще-то это все придумано в конце 18 века Германии, которая мечется в поисках своего особого пути и национальной исключительности, и как бы исключительности страны, и как бы хочет доказать себе, что не только французы хороши и англичане на этом самом цивилизационном поле. Я правильно понимаю?
Да, совершенно верно. Более того, Германия утверждает себя в оппозицию Европы. Более того, себя не рассматривает Европу в этот период, да, и говорит о том,
Западу, прошу прощения.
Тоже, я думаю, не весьма такая уж общеизвестная вещь для общественного сознания.
Да, соответственно, это хорошо для той страны, которая в тот момент, когда она пытается себя самоопределить.
Есть одно правило, которое я всегда студентам, о нем говорю, что если есть нечто, что в общественном пространстве, в современном или, в России, в Советском Союзе считается оригинально русским, можно быть почти на 99% уверенным, что это, во-первых, придумано немцами, и, во-вторых, относительно недавно.
Относительно недавно для них это 200 лет последние.
Да, 200 лет – это вчера. И оно, в общем, в данном случае работает совершенно железно.
Конечно, история с такими наука, такими категориями не оперирует, но…
Разумеется, я как раз с точки зрения образованного обывателя задаю вопрос, с точки зрения вот того человека, того общественного пространства, о котором Тимур заговорил.
Публичная история.
Я же часть этой публичной истории.
Конечно,
тоже. У меня же есть свои мысли и чувства по этому поводу. Рассуждаю я как публичный обыватель.
Конечно,
правда?
Насчет теории Зондервейк, это вот особый путь. Зондервейк.
Это
как раз очень хорошо подходит, потому что если сначала это был плюс, большой и жирный, да, у нас особый путь, там мы идем модерну, то есть, ну, модернизация там своим путем, мы там к нему придем. То есть с Первой мировой войны она достигает своего апогея в Германии, то со Второй мировой войны как бы уже 33-й год становится точкой исхода, как бы изначальной, которая вроде бы как бы с абсолютным минусом. И поэтому в современной исторической науке немецкой даже другое слово для этого придумали, вместо Зондервек – Айгенвек. Ну, это то же самое, собственно, не особый, но собственный. Да, для того, чтобы именно вот дистанцироваться, что мы больше не хотим свою исключительность какую-то тут показывать, свою там, что мы лучше всех тут.
Ну, потому что показывали сюжет.
Да, это так хорошо ударило по немцам, да, и они как бы до сих пор извиняются все еще. Что вот это вот как к вашему вопросу про хорошо и плохо.
И оказывается, что в некотором смысле, собственно, полемика, ту часть полемики немецкой, которая в России была не так хорошо известна, которая представлена в этом сборнике, показывает, что эта метафора там, особого пути работает в обратную сторону. Почему мы такие ужасные? Да, то есть это плохо. Да, особый путь – это плохо. Так. Это второй, как бы, второй шаг, ну, вот, с которым некоторые страны прошли. Россия начала в перестройку или в конце перестройки двигаться в эту сторону, да, предполагая, что это особо
не дошла.
А что произошло интересно с Германией, что вот, ну, произведя эту работу, да, здесь как раз вот, что нам кажется интересным и содержательным, что произведя эту работу, ну, выясняется, что, ну, все особые. Да, и с одной стороны, можно сравнивать, и можно содержательно говорить, где особенность, а где...
То есть я даже усилил, что не можно сравнивать, а единственный способ понять, каков собственный путь, сопоставить с другими путями. Да? Другой интеллектуальной операции произвести невозможно.
Невозможно, да. Ну, собственно, да, это обособление, то есть как только начинается реальное сравнение, мы выясняем, что мы не одни, что в Германии особый путь, что в Румынии особый путь.
Да, и в этом
И в ходе этой дискуссии выяснилось, что никакого основного пути нет. Это тоже очень интересно, что когда все ссылались...
Определение «особый путь» предполагает, что есть какая-то норма и какой-то вот канон, который является образцовым. Исторического развития. И в разные периоды все время там ссылаются немецкие и российские исследователи на Англию и Францию, как этот канон. А вообще-то выясняется, что никакого канона не существует. И нормы, видимо, как таковой не существует. То есть существует воображаемая норма, идеальная норма, законодательная норма, норма, не знаю, гуманизма и порядка, вероятно, которую все имеют в виду в своем представлении. Но вот это, конечно, выражение «особый путь», оно уже имеет немножко даже, не говорю архаический, а немного даже комический характер. Я правильно понимаю, что оно возникает в период национальной романтики, в тот период, когда страны, а это действительно конец 18-го, начало 19 века, начинают самоопределяться как политические нации, и, собственно, вот то, к чему они придут в начале 20 века, извините, вот это все закончится Первой мировой войной и распадом там ряда империй. А уж Вторая мировая война, как не печально об этом говорить, как говорят некоторые западные исследователи, это просто продолжение первой. То есть я правильно понимаю, что это некоторый воображаемый конструкт, когда и Россия, и Германия, и не знаю уж там кто еще, Австро-Венгрия, вероятно, тоже, и составляющие страны пытаются самоопределиться для того, чтобы отдать себе отчет в векторах исторического развития и в том, куда им дальше двигаться. Это,
да, совершенно справедливо. Вот есть что существенно. Я думаю, что правильно будет отделить понятие «Зондервек», которое возникает, на самом деле, позже, на рубеже, собственно, 19 и 20 веков.
Понятно.
И концептуализируется. От концепции особости, исключительности национальной, с которой органически это понятие связано.
Да, и концепция как раз более ранняя.
Концепция ранняя. Ну, не сильно раньше, но раньше. И как раз метафорика пути активно используется. Там, может быть, нет именно такого сочетания, но идея о пути развития, она...
Это у Тимура в статье блистательно показано. Мы сейчас, я обращусь к каждой из ваших работ, мы это обсудим. Да, Миш, простите.
Да. Значит, и здесь ключевое значение историческое имеет Великая Французская революция.
В смысле нормы.
И поскольку вообще говоря, такой длинный 19 век начинается, долгий 19 век начинается именно с Великой Французской революции, которая произошла формально в веке 18. Это событие действительно в двух смыслах имеет значение. Во-первых, идеи народного суверенитета, которые, собственно, революционной Франции в разной степени в ее конституциях обыгрывается. Да, и проблематикой, которая прежде можно было встретить только в теоретических трактатах по политической философии, так. А вдруг оказывается, что да, необходимо парламент организовать согласно некоторым правилам и сделать народ и представителей, точнее его, носителем суверенитета, из теории в практику перешел этот вопрос. И второе – это военная экспансия, которую продолжил революционный генерал, хорошо известный нам по имени Наполеон Бонапарт, который поставил перед европейскими государствами чрезвычайно сложную проблему, поскольку он их многих лишил независимости, других оставил в марионеточном таком виде, и он, собственно, уничтожает Священную Римскую империю. Он же, между прочим, и, собственно, Венецианскую республику, как известно, чуть раньше. Вот тысячелетняя империя, тысячелетняя республика пали благодаря, Наполеону.
Казалось бы, нормативным изменениям, нормальным изменениям, которые произошли в результате Великой Французской революции, о которых вы говорите.
Соответственно, и 1712 год, европейские походы, и действительно кризис идентичности в России. И возникла очень простая проблема. В ситуации либо военного поражения, либо кризиса глубокого, каким образом определить себя, свою независимость от Наполеона, и независимость именно не государственная, потому что государство может пасть, а независимость интеллектуальная. Почему германские государства нельзя завоевать мечом? Почему? Потому что они носители определенного образования, определенного духа, определенной культуры, которую Наполеон физически уничтожить никак не может.
Военизированный, военный, милитаристский, милитарный, как угодно его можно называть.
Но и университетской значительной
степени. И университетской значительной степени. Особая духовность, особая немецкая духовность. Мы тут говорим об особой немецкой духовности.
Но слово духовность, оно такое опасное в том смысле,
что... Я шучу. Про русскую духовность.
Исторически,
конечно, мы можем такую шутку себе позволить. Представление о русской духовности, опять же, не оригинально. Немецкая духовность, она строилась именно на противопоставлении немецкой культуры материалистическому, так называемому Западу, тому Западу, который был западнее Германии в тот момент.
В Германии они хорошо понимают, что они не Запад. Ну, в смысле, географически, географически это центральная же для них Европа.
Это центральная Европа, разумеется, но в российском сознании
для нас
Германия, конечно, это Запад. И самое забавное, что или там забавное для немцев, историка, это понимать, что образованный россиянин представляет Германию именно тем классическим и нормативным Западом сейчас, о котором можно рассуждать в смысле законов, порядка, благополучия, благоденствия. И это именно тот Запад, с которым воюют ментально патриоты. Ну, конечно, с Меркель же мы воюем. Не только с Америкой, но и с Меркель мы воюем.
Если можно, ставить свои...
Да, Вера, конечно, как специалист по Германии.
Я не специалист, как по Германии, но особый путь немецкий, мне ближе всего для исследования. Я хотела сказать просто, что Запад здесь, уточнить сразу, чтобы было ясно, как и Европа, и неважно, как это назвать, это конструкт, то есть это идеал. Да, а что там на самом деле в нем, это уже другой вопрос. Да, с Запада ли он, с Востока ли он, или для немцев это было важно противопоставить себя, почему именно Запад они взяли, а не Европу, например, потому что они противопоставляли себя восточной деспотии, России.
Одновременно.
Одновременно. То есть для них это мы не хотим туда, мы хотим сюда, за Францией, в их экономическое благополучие и туда. То есть мы передовые, это тоже связано с...
Почему опять же, есть Миша такая сказал, блестящая формулировка «закон и порядок», который сериал называется «Американская культура». Конечно, что этот условный Запад, эта норма, она про закон и порядок. Правильно?
В том числе. Закон и порядок, безусловно, элементы, да.
Но в Российской империи не было такой проблемы, что это была устоявшаяся уже страна к этому моменту. И как в отличие от Германии, которой нужно еще было объединиться и как-то себя легитимизировать. Да? Но почему, Миша об этом тоже хорошо пишет, почему это так было близко именно русским, культурным слоям, эта Европа, эта какой-то образ, так сказать. Это другая была причина, да, но эффект получился похожий.
Но это конструкция себя, да, все-таки, да, в отражении, ну, вот, да, во взаимодействии, в символическом взаимодействии, да, вот, ну, с соседями, но при этом, да, здесь вот, ну, важно, что до этого это так явно, собственно, вот, как мы говорим, до Французской революции и там, до возникновения еще, осторожно скажем, публичных пространств, да, то есть как политической такой зоны коммуникации массовой, ну, или там все более и более массовой, да, это был, не было так важным, да, вот там с 19 века это становится важным политическим фактором, ну, и, соответственно, вот история, историография и историософия, про которую мы тоже много говорим, конечно, историософская все концепция, да, становится в том числе политическим таким фактором и фактором политическим инструментом конструкции. Да. Да, при этом слово конструкция не в унижающем смысле, а, да, в совершенно содержательном, в техническом, да, и здесь, и они, ну, как сказать, они, как мы видим, достаточно устойчивые, то есть они не являются, как сказать, конструкцией, это не значит, что ее можно быстренько сконструировать, отправить, и она стоит, да, то есть конструкции имеют свою устойчивость, там они, ну, вот мы видим, как они трансформируются, это большая работа.
Как раз, да, это показало, что эта конструкция чрезвычайно устойчива.
Давайте переходим к непосредственному содержанию ваших статей, а затем и статей коллег. Ну, может быть, с Веры начнем. Да. Эта статья замыкает, да, собственно, подводит, да, в определенном, да, смысле итог этой книги. Давайте, Вера, пару цитат, и как-то мы обсудим.
Моя статья, почему она стоит в конце, это, в общем, совершенно правильно, да, потому что идея ее, это чем отличается особый путь, который, понятно, его историю имеет, от аналитической категории, да, как можно ли сейчас использовать его как аналитическую категорию или нет.
Давайте все-таки скажем, что в современной России используется во всем. Вот особость России подчеркивается как в... Ой, не могу вот не сказать, в плохом или в хорошем смысле. Ну, как ты используешь? В позитивном смысле.
В разных случаях, да, конечно. Да, и в современной Германии тоже. Я должна сказать, вот мы о том, о чем мы вначале говорили, для них было тоже открытием, что есть другие особые пути. Они узнали, что в России такая была историография. Для них это было... Вот Юрген Кока, есть такой известный профессор, вот чья статья здесь как раз есть, который новую жизнь предлагает у особого пути, как концепции именно исторической, они были удивлены. Они же историей России не занимаются. И для них, в общем, некоторые, как и для русской историографии, великодержавный шовинизм, вот некоторые такой что... существуют, что там маленькие страны, там
понятно,
какие-то неважные.
То, что у нас особенная стать, они вообще нет. Нет, да? Нет. Пропустили этот сюжет.
Собственно, вот наш тезис о том, что метод сравнительный как раз позволяет чуть лучше понимать, кто особенный, в каком смысле.
Поэтому вот весь пафос, так сказать, того, что надо посмотреть, что там делать соседи, и, к удивлению своему, обнаружили, что у них очень похожие устремления. И обнаружилось очень много путей. Тут появился вот, ну, тут и румынский там путь, и японский путь, и английский особый путь. И когда внимательно к этому присмотрелись, боже мой, батюшки, тут у каждой...
Путей-то
на самом деле, конечно, сколько... для историка задают вопрос, да, если в истории нет никаких других путей, кроме особых, что вы нормой будете
зачем
считать?
Нужен?
Да, зачем это туда нужно?
Да.
Потому что у нас получается какой-то вот, ну, выбирай любой, да, что
бесконечно,
называется. Да.
Бесконечно особый, да, путь. И у каждого,
но
особый путь.
Мы получается... нащупали, так сказать, элементы ответа все-таки, ну, это в том числе и в вашей статье есть вот известный образ семейного сходства, да, Витгенштейна, да, то есть что определение может быть, ну, не одним критическим фактором, ну, например, так или так, да, а может быть, ну, условно, 7 или 8 факторов, ну, вот если 6 есть, то это какой-то наш двоюродный кузин. Если 4, то, в общем, неизвестно, кто он такой. Да? Ну, то есть, если от 6 до 8, то вот, ну, где-то близко к норме. Ну, то есть, в этом смысле, то, что, в чем мы точно можем быть уверены, что вот трех критериев, которые у всех есть, вот такого точно нет. То есть, такого пути нет. Ну, его нигде нельзя обнаружить, да, чтобы он воспроизводился. Но то, что можно увидеть, ну, набора 7-8, про которые, конечно, историки будут долго дебатировать, но я думаю, что вот, ну, такой вектор, наверное, можно выстраивать, что все-таки мы, безусловно, говорим о каких-то сходствах содержательных процессов и трансформации в разных странах. Там, да? Ну, какие-то вещи не возникают в некоторых странах, вот даже очень поздно, да, а какие-то, наоборот, ну, там, условно, в Германии бюрократия очень рано и очень сильно появляется, там, в том числе отчасти случайно, благодаря там, Пруссии, да, и там, вот, нескольким выдающимся руководителям, да, которые вот, формируют такие штуки. Да,
и там, социологам, в России, хочешь сказать.
И социологам, которые потом удачно это осмысляют, да, и мощно, да, а есть страны,
придумал, на самом деле, ну,
а есть страны, как Россия, в которой бюрократия в этом смысле, то есть она появляется, но гораздо более отсталом, так сказать, виде, и до сих пор мы вот только осваиваем то, что там в Германии произвели в середине 19 века это вполне
как
индустриально.
Как это вошло в наш язык, да, вот отсталый, да, это отсюда тоже, да, да есть какой-то
отсталый,
путь.
Потому что есть
да,
образец.
А мы вот не добежали до образца, значит, мы отсталые, да.
Ну и образцов несколько, то есть я имею в виду, что ну, вот, Германия создала образец в области бюрократии, все пытались в 19 веке копировать выдающийся немецкий бюрократизм,
да, значит, условно
там, да. Там, ну, у кого есть закон эффективно работающий, говорит, как в Англии прекрасно, значит, работают честные судьи и качественное правосудие. Ну, то есть здесь получается какой-то набор, меню, из которого некоторым что-то досталось, некоторым еще ничего не досталось, и, а у кого-то есть.
И,
ну,
и
есть
от этого вот, они испытывают комплекс национального унижения.
Да, как только они узнают,
просто не могу
соседских успехов,
да, они прям сразу начинают бешено завидовать, испытывать комплекс национального унижения, и говорить, нет, у нас особый путь, особый.
А мы тоже придем.
Мы тоже,
дальше, да?
Но мы дальше, мы тоже придем, мы победим всех.
Я хотела, честно говоря, о роли концепции особого пути так. в обработке проблемы немецкой вины поговорить. Да? Это немножко другой аспект.
Не, нормально. Это очень интересно.
Почему живучая эта концепция? Вот моя как бы в этом идея главная состояла. Потому что с точки зрения аналитической непонятно бы, почему она существует, если так сложно ей пользоваться. Вот Вингенштейн не очень простая теория, скажем так прямо. Да? А постоянно к этому обращаются все равно и историки в том числе, хотя сами критикуют, что вот это лишает нас индивидуальности, потому что получается, мы все время тут с кем-то себя сравниваем, мы ставим точку исхода какую-то, куда мы пришли, куда мы должны прийти. Но история никогда не происходит потому, что она должна была пойти этим путем. Поэтому здесь вся соль вот именно в этой морали, так сказать, в этой норме, которую историки считают необходимым. И вот маленькая цитатка, да, о роли концепции особого пути в обработке проблемы немецкой вины с постоянной отсылкой к вопросу, почему Германия, в отличие от других стран, имевших схожие условия, выбрал дорогу к тоталитарной фашистской системе. Уже написано достаточно, но продолжают особый путь здесь использовать, да, для этого. Потому что эта норма, вот этот норма, путь, он ставит границы, куда нельзя. Вот. И эта норма, она видится необходимой совершенно, может быть, бессознательно, да, как вот какая-то грань, куда наша история не должна зайти после того, как она совершила такой страшный, да, поворот.
Как они сейчас, то есть немецкие историки, как это сейчас объяснять? Там, вот, мне кажется, что в этом вообще, в этих размышлениях есть очень много морального такого чувства, что, ну, как же так вышло, что мои дедушка и бабушка все это понаделали. То есть, как говорит один мой немецкий друг, мой дедушка был фашистом, а он такой абсолютно либерал, просветитель, демократ и так далее. Вот он все время вынужден, ну, или там, держать в голове эту, значит, конструкцию, историю. Как сейчас это объясняется? Можно ли было бы этого избежать? Нельзя было бы этого избежать? Или что привело, какие особенности этого особого пути привели вот к этому периоду 33-45. Они как-то это объясняют? Ну,
прошу прощения, что я тут Я просто хотел сказать, что
в книге про это довольно много есть.
Много как раз интересного.
Но это как бы, да, такое очень сложное для всех, это бремя. Это бремя, с которым что-то надо делать, потому что его совсем спрятать его нельзя. Оно просто выпит всем глаза. Ну, у нас, например, в нашей истории видно, что можно иногда и прятать, да, но это все равно вылазит наружу.
Вот мы сейчас дойдем до нашей истории.
Все равно где-то это выходит. А немцам спрятаться не было никакой возможности, просто потому, что после Второй мировой войны они не имели национальной какой-то своей независимости, они были поделены,
между, под управлением. Что, опять же, не очень хорошо понимается вот этим образованным обывателем, лица которого я выступаю, что Германия не имела самостоятельности. Она была поделена на зону влияния союзников, которые контролировали, вплоть до распада Берлинской стены, на самом деле, как мне рассказывали.
Соединенные Штаты, можно сказать,
люди, Соединенные Штаты, да.
Юридически. Смотря туда, им запрещено было иметь свою армию. То есть у них есть армия, но она считается Бундесвер, это защита. То есть это так для защиты. Это армия, которая служит и работает как бюрократия. То есть они уходят в 5 часов домой, складывают оружие. То есть не в том смысле армия. Да, для американцев это было чудовищно. Потому что они оказались помощниками во время войны, там, как войска ООН. Да, и немцы в 5 часов все. С поста уходили. То есть у них другое отношение к этому. Но сейчас не об этом. Так, да? Конечно, особый путь здесь, в этом смысле, он просто говорит о том, почему он живуч, да, но это не та аналитическая категория, которая помогает вопрос этот сейчас решать, немецкой вины. Этим занимаются там истории повседневности, которые пытаются выяснить, как вот на повседневном уровне люди, почему они на это соглашаются. Всякие политические вот исследования тоталитаризма, как это функционирует, как это людей вот завлекает, да, почему они
в это
попадают.
Меня, конечно, больше увлекает тот сюжет, когда в 30-м году национал-социалисты побираются на улицах Берлина, а в 32-м они уже фактически празднуют победу. Один из самых драматических эпизодов в истории 20 века для меня, это, конечно, крах Веймарской республики. То есть такая многообещающая и интересная с точки зрения перспектив демократии структура падает под очень простыми, очень грубыми
ударами. Здесь, конечно, уместно вспомнить Карла Шмидта с его концепцией чуть иной, да, о том, что истоки тоталитаризма германского лежат как раз в Конституции Веймарской республики. В частности, это связано с концепцией особого, не особого, с чрезвычайного положения, которое введено было, на самом деле, еще прежде.
Тут много, да. Но я к тому, что особый путь не главный здесь. Просто я хотела это подчеркнуть. Да, понятно. Что они сейчас не рассуждают об этом. Это, я к тому, что это привело к тому, что концепция живет именно благодаря этим моральным ограничениям. Но занимаются этим как бы другие направления.
Совершенно не
концепция
особого пути. Да. Тиму хотел
просто
добавить.
Может быть, в развитии тезиса веры, да, то есть вот вторая статья, собственно, следующая, в смысле, за статьей Койки, да, и Кока, собственно, полемизирует в явном виде с этими авторами, да, Дэвид Блэкберн и Джефф Илли, это предисловие.
Это английские авторы?
Да, британские. Да.
Британские авторы, соответственно, они как бы вмешиваются, так сказать, в немецкий спор, глядя вот со стороны.
Великобритания полноправный участник Второй мировой войны, этого спора.
Да, и, соответственно, здесь просто, может быть, маленькую цитату, что, собственно, они как бы делают такой обзор аргументов, и вопросов.
Это был очень жесткий спор, если так, чтобы для публики, которая не знала, то есть это был просто не на жизнь, а на смерть. Они разругались в пух и прах. Блэкборн с Кокой и Веллером, с немецкими этими.
Да, то есть здесь есть, с одной стороны, мы видим уже со стороны это как некоторую часть целого, внутри это выглядело как дикий спор.
А это был семинар, или это был, что это было?
Это был... Полемика как раз была о пути, об экономическом, о пути модернизации.
Это предисловие к книге, и, соответственно, там была большая очень полемика вокруг этой книги после публикации ее перевода. И, собственно, тезис, который они делали, они делают обзор аргументов вот этого негативного варианта особого пути, почему Германия не смогла закрепить там демократию западного образца. И они по очереди перебирают аргументы, говорят, тезис, потому что была там сильная прусская армия, потому что была сильная бюрократия, потому что буржуазия была недостаточно политически там сформирована по сравнению с Англией. И потом выясняется, что, глядя на конкретные аргументы, говоришь, не так, как во Франции, не так, как в Англии, они разбирают по очереди и говорят, а в Англии вот такая была, в Англии, оказывается, не было. А во Франции вот это было, не было. И оказывается, что ничего из того, что указывается как на фундаментальную причину, почему в Германии не сложилось демократия, оказывается, что представление о том, как оно где-то в другом месте, оно, в общем, достаточно иллюзорное, оно не является результатом исторического исследования, специфика Германии, это часть мифологии, довольно быстро сконструированная историками, а при том, что то, что происходит в Германии, тоже, оказывается, повторяется в других контекстах, и, в общем, не приводит там к фашизму непременно, или к нацизму, и так далее. То есть оказывается, что, простой ответ, что все гораздо сложнее, но содержательный ответ они разбирают конкретные тезисы в сравнительной перспективе и говорят, слушайте, извините, но мы не видим никакого особого пути, но они говорят, мы не хотим закрыть эту дискуссию. Это мы увидели после того, когда вы всерьез сказали, сначала что-то позитивная вещь, а потом вы всерьез сказали, что это ужасно.
Что это ужасно.
И вот после этого мы всерьез разбираем, и оказывается, что в общем...
Замечательный просто тезис, прямо потому что Тимос Блэкборн сказал в конце полемики уже, все знают этот рамки слова, что история происходит там, как это было на самом деле, историки пишут, сейчас, конечно, так никто не считает, а он сказал, что немецкая история написана так, как это не было. Это просто их просто в сердце, так сказать, ранило немецких историков.
Друзья мои, давайте к нашим-то уже просторам, баранам и так далее. Миша, пожалуйста, про ваш доклад.
Собственно, моя статья посвящена первому периоду фактически в русской истории, когда государство всерьез, современное государство, скажем так.
Я бы сказала, красная линия этой статьи или красная нитка – это Чаадаев и другие. Ничего, что это.
Да, да. Но я как-то...
Чаадаев, безусловно, главное.
Чаадаев, да. Но странным образом я как раз хотел не про Чаадаева сказать, а про других.
Давайте про других. Про Чаадаева все так более-менее знают.
Про Чаадаева не все знают.
Хорошо.
Не все, я бы сказал.
Не все
еще, да. Но, да, я, собственно, рассуждаю в статье о... том, какой смысл имеет сама метафорика, потому что все-таки перед нами метафора пути, через которую мы осмысляем политический процесс, исторический процесс. Да, из самого слова можно вытащить довольно много. Если мы будем рассуждать, да, об истории как о пути, то окажется, что в рамках этой концепции у нас может быть, не знаю, обочина, да, цель, исходная точка, движение, может быть, сам факт обгона, вот когда мы говорили про отстал и не отстал, да, обогнать Америку или не обогнать, да, вообще сама идея обгона не существует без концепции истории как пути. Если мы будем, например, мыслить историю через строительные метафоры или медицинские, то обгона быть никак не может. Да.
Там может быть выздоровление,
там может быть исцеление, болезнь, выздоровление, там, не знаю, хирургическое вмешательство разного рода.
Да, или... также фундамент, цоколь, крыша.
Да, перестройка, собственно. Да, вот, собственно, перестройка.
Не отнимайте у Тимура хлеб. Давайте мы все-таки про Чаадаева и других.
Да,
про Чаадаева и других говорим.
Вот метафора пути. Путь, мы, государство движется по пути, какому-то будущему. И у государства, как я пытаюсь показать, всегда возникает вопрос из концепции пути о том, кто ведет. И за роль ведущего существует страшная конкуренция. Сама постановка вопроса о пути подразумевает функцию, по-видимому, часто ведомого и ведущего. Тот, кто ведет, и те, которых ведут. И сама по себе эта опция, которая, опять-таки, неотличима, никак неотторжима от логики исторического процесса в виде пути, чрезвычайно характерна для чисто бюрократических войн, которые при Николае I ведутся, за право вести.
Ага.
Да, и здесь, собственно, мне важно было показать, как известная триада уваровская,
православие,
самодержавие и народность, да, всеми любимая, она несет в себе конфликтный потенциал. О чем, как вот сколько мне известно, прежде никто не говорил.
Да, это неожиданно.
Иначе говоря, да, православие может вступать в соперничество с самодержавием и с народностью через именно бюрократические институты, которые занимаются, соответственно, каждым из элементов триады. И та история, которую я рассказываю, это история 1936 года, которая, 1836 года, да, которая отличается двумя вот этими... чрезвычайно, с одной стороны, приятным событием для императорской власти в России, с другой стороны, неприятным. Приятное в том, что это десятилетие коронации Николая I. Это праздники по всей России. И идеологема базовая, которая, концепция базовая, которая распространяется в этот момент, там, в третьем отделении, в частности, и во многом Русской Православной Церкви, что вообще в России после 10 лет Николаевского правления Россия достигает полного благоденствия. Мы достигли венца истории, дальше двигаться бессмысленно, а нужно поддерживать то состояние, в котором Россия находится сейчас. Да? И, в частности, поддерживать через институт наследования, то есть правильное воспитание будущего монарха, великого князя Александра Николаевича, да, и так далее. И посреди всего этой, всей этой радости, да, череды праздников, который начинается традиционным посещением императором Москвы и заканчивается постановкой в Петербурге знаменитой национальной оперы «Глинка. Жизнь за царя», вдруг московский журнал «Телескоп» с разрешения императорской цензуры публикует статью переводную Петра Яковлевича Чаадаева, где речь идет ровно об обратном, что не то, что благоденствие не достигли, а никогда его не достигнем, потому что являемся тупиковой ветвью развития цивилизации. В силу, религиозного выбора.
Порочности выбора. Да. Пошли в Восточную Церковь
вместо того,
Западной.
Чтобы пойти Западной. И это провоцирует скандал, во время которого, как мне кажется, проявляются очень важные механизмы, связанные с управлением культурной и идеологической сферой. Оказывается, что представление о репрессивной николаевской машине абсолютно ложное. Внутри нее происходит страшная борьба за влияние, за первенство. Да, православная церковь в лице Филарета Дроздова говорит, что единственный способ России удержать в цветущем состоянии – это обращать внимание на православную церковь, не ставить туда разных обер-прокуроров гадких, значит, Протасова, который, в частности, только что был назначен, и слушать, наоборот, иерархов православной церкви. Третье отделение говорит, что православие здесь ни при чем, а важны личные качества монархов, монарха Николая, и важны те институты, которые, собственно, осуществляют конструирует этот образ, да, и осуществляет связь между монархом и подданными, а именно третье отделение. А министр народного общения Уваров говорит, ни то, ни другое. Да, единственный способ спастись в бедственном положении перманентного кризиса, связанного с европейскими революциями, это образование. И, соответственно, я, Сергей Семенович, пока не граф, являюсь главным государственным лицом, на котором держится Россия. И об этом нет речи в статье, но это все отражается на истории Чаадаевского дела, потому что эти сановники страшно грызутся между собой. И приговор Чаадаева, что он умалишенный, возникает не в результате сговора, а в результате конфликта. Потому что Уваров настаивал на том, что его нужно объявить преступником и связать с историей 25-го года. А Бенкендорф настаивал на том, что он сумасшедший. И сумел убедить императора в своей правоте. Вот. Поэтому частная история с Чаадаевым, частная, показывает нам очень важный, как мне кажется, механизм функционирования сферы управления идеологией.
Как мне кажется, если в статье Михаила это Чаадаев и другие, то ваш текст – это Горбачев и другие. Не совсем?
Ну, Горбачев, конечно, здесь
как одна из фигур. Да.
Герой, безусловно, но скорее все-таки контекста. Да, скорее герой контекста, чем автор слов. И здесь как раз я анализирую, может быть, тот языковой ряд, который Горбачев напрямую не употреблял. Понятие пути, выбора пути, альтернативы. Да, но при этом Горбачев, безусловно, один из создателей той ситуации, в которой эти слова вдруг оказываются очень политически нагруженными, и это союзники Горбачева, эти другие союзники Горбачева идеологические, пытаются найти язык, на котором они могут вписать, внутри еще советской, позднесоветской идеологии и соответствующей историосовской схем, как они на этом языке могут обосновать то, что задумывает Горбачев, что до конца непонятно, точно соратникам и ему, наверное, тоже не до конца, но требуется хороший, убедительный внутри язык, на котором можно рассказать с официальных трибун и стремительно набирающих популярность толстых журналов заинтересованной публики о том, что происходит, что происходило раньше, что мы будем делать. И оказывается, что этот набор идиом, связанных с путем, он тоже один из самых востребованных. И здесь, может быть, акцент чуть еще шире, Миша говорил про ведомых и ведущих. Да, здесь акцентируется и, собственно, открывается, в кавычках, понятие выбора. Да, что оказывается, что история это предмет выбора, это предмет некоторого творчества. Прежде всего утверждается, что творчество было, или некоторая активная роль была возможна в прошлом. И здесь фокус на некоторую серию альтернатив, которых постепенно открываются вместе с самим понятием в прошлом. И альтернативы восходят постепенно и, собственно, доходят до крещения Руси. И там Филарет буквально говорит, что была такая альтернатива, и был исторический выбор совершен, празднуя тысячелетие крещения Руси, используют эту терминологию, которая, в общем, предназначена для обсуждения трансформации Советского Союза. И там исходная бухаринская альтернатива. Даже. Да. Это как раз работа языка, когда язык оказывается востребованным, и он распространяется довольно широко в самые разные контексты. Исходная тема была в том, что...
На тысячу лет назад, когда люди, конечно, таким категориям вообще
мыслили. Но оказывается возможным обсуждать практически любые важные исторические события в терминах альтернатив, и оказывается, что альтернатива – это скорее то хорошее, что было упущено. А сегодня... Здесь, когда это переносится на сегодняшний день, то есть на перестройку в 88-м году, эти же самые авторы, здесь нет на самом деле иронии, здесь есть скорее стремление понять, эти же самые авторы последовательно говорят и называют свой известный сборник, это известная история, называют один из самых ярких сборников 88-го года, «Иного не дано», и буквально утверждают, что альтернативы перестройки нет. То есть, с одной стороны, доказывают, что всегда была альтернатива, она всегда была хорошая в прошлом, но мы выбирали, идет дискуссия, в какой же момент мы совершили самую главную ошибку. Но то, что ошибка была совершена, в этом нет никаких сомнений, как и у немцев после там, немецкой катастрофы, да, то есть нацистской. А в России, ну, соответственно, постепенно набирает, ну, вот, так сказать, некоторый консенсус, что что-то было сделано радикально не так. Вопрос только, не, когда, ну, именно.
Большой антикоммунистический пафос тогда. Вот все это...
Ну,
там,
большой... ну, в 88-м году это еще только...
коммунизма, коммунистов... Под сомнение ставится вообще Великая Октябрьская социалистическая революция.
В 88-м, у меня просто статья приворот, называется, да. «Около 88-го года». Так, вот в 88-м понятно. Еще публично не ставилось. Вот, но, безусловно,
но
это...
Да.
Но сама конструкция, идет, да, сама конструкция, идет, сама конструкция, да. оказывается способом поставить под сомнение любой этап, ну вот включая, собственно, революцию. Ну, в общем, еще, может быть, тезис в статье, который хотел бы акцентировать, что вот этот язык, на котором вдруг начинает говорить, ну, самые разные люди, экономисты, историки, политологи, так сказать, социологи, ну, да, которые уже тогда существуют. Да, это язык, который, в общем, скорее изобретен или там проработан, да, вот несколькими историками, ревизионистами, такими марксистами, которые ищут более адекватный марксистский язык, да, там Михаилом Яковлевичем Гефтером, да, и Павлом Лобоевым, который, соответственно, создают, ну, вот, там, некоторую форму апологии, на самом деле, внутри советской истории, да, некоторых форм более раннего там, советского периода, да, и ищут, и, собственно, они пытаются ответить на вопрос такой же, как вот катастрофа в Германии, да, откуда катастрофа сталинизма, да, происходит. Ну, то есть локализуя скорее катастрофу как сталинизм, ну и, соответственно, и пытаясь вот артикулировать это в терминах как раз выбора, момента выбора и альтернатив. Но интересно же, уже там в 1978 году Гефтер пишет Коэну, который становится чуть позже историко-американским, да, героем перестройки, одним из героев перестройки там, раннего этапа, пишет ему, как надоело слово «альтернатива», оно такое уже заезженное, все им пользуются. А значит, в 88-м году, то есть через 10 лет, все говорят, какое свежее, фантастически необычное слово «альтернатива», как оно мощно и сильно нас продвигает и помогает нам осмыслять. Ну, то есть это вопрос о том, что есть какая-то, есть какие-то люди, находящиеся где-то, так сказать, в узких очень областях, которым кажется, что это уже давно, так сказать, надоевшее почти понятие, но плохо понято. И здесь я, может быть, все-таки маленькую цитату Михаила Яковлевича Гефтера как раз по поводу вот этого употребления. Эта цитата не перестроечная, да, а вот как бы, за 10 лет до. Это, значит, впрочем, от нынешних злоупотреблений этим понятием «альтернатива» оно стало расхожим, самоочевидным. Между тем, если оно что-то и значит, это не просто выбор между двумя «есть», двумя наличными возможностями, и даже не только выбор между двумя «будет», двумя «может быть». Здесь нечто совершенно среднее и совсем иное. Здесь выбор между известным и неизвестным, неизвестным в принципе, то есть еще недоступным сознанию. Вот. Ну, то есть это какая-то попытка открыть, собственно, там, творчество, да, и какого-то, ну, выход за рамки как раз пути предположенного, пути предположенной даже развилки, ну, то есть все равно, которая заранее нам предлагает два пути, и мы один раз переключаем рубильник, и потом едем в правильную сторону, да, как бы еще нету куда ехать, да, и, может быть, вот это, как бы, отчасти неосвоенное наследие, ну, вот, которое и в перестройку эта работа проводилась, как бы, интеллектуальная, да, но, может быть, не закончилась, и вот, ну, как нам кажется, что опыт немецкий, здесь наш, ну, как бы дизайн сборника такой вот, да, что здесь есть два как раз параллельных, но даже больше, да, путей, да, которые вместе, у нас нету прямо сравнительных работ.
Я бы хотела, чтобы мы как раз поговорили о двух статьях, которые, собственно, авторов памяти, которые посвящается этот сборник. Я бы с Виктором Марковичем Живого начала здесь. Мне кажется, что это... ключевая статья для понимания вот этого русского особого пути, ну, или, по крайней мере, она убийственная просто по критике русского религиозного состояния умов. А кто-то готов поддержать мою мысль?
Да, ну, давайте я попробую, а коллеги меня поддержат.
Да.
Значит, статья Виктора Марковича покойного, к сожалению, она действительно уникальна в сборнике. Еще и по той простой причине, что она, хронология событий, которые анализирует Виктор Маркович, чрезвычайно, так сказать, да, вот объемна.
Обширна.
Обширна. Он начинает с фактически древнерусской праведности и заканчивает романами Достоевского. И он не просто рассматривает эти культурные явления как там не связанные между собой звенья, а он именно выстраивает логическую цепочку между XIX веком и, то есть веком национализма, и тем, той эпохой в истории русского государства, российского государства, да, когда, вообще говоря, вопрос о национализме еще не стоял. Оказывается, что православным людям свойственно, по его наблюдениям, по тем источникам, которые он анализирует, совершенно научным образом, свойственен определенный тип духовной дисциплины. Этот тип духовной дисциплины заключается в двух вещах, прежде всего. В пренебрежении исповеди, регулярной исповеди, низким статусом этого религиозного ритуала в жизни православного человека, и, ну и, соответственно, нагруженностью предсмертной исповеди, как следствие. Да. И второе, это определенным, довольно специфическим типом, если угодно, общинного миросознания. Когда вопрос греха решается не на уровне отдельного человека, а на уровне общности, коллектива. Угу. Да, и это, разумеется, увязывается с устойчивостью института общины в России, да, которые фактически, ну, только с большевиками, большевики уничтожили, ну, и, естественно, ведутся такие отчасти спекулятивные дискуссии, в какой мере колхозы были продолжением общины и так далее. И выясняется, действительно, и здесь как раз вот роман Достоевского, всем хорошо известный, в высшей степени релевантно, да, что вот русский человек не мыслит категориями, не мыслил, правильно будет сказать, категориями индивидуального греха. И отсюда смотрел на грех, ну, так, чрезвычайно, как мы бы сейчас сказали, либерально, толерантно. И отсюда известная пословица русская о том, что не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься. Важнейшим элементом спасения оказывается грех.
Я бы заостряю эту мысль и сказала бы, что элементом массового пути России является абсолютное духовное не отсутствие дисциплины. Извините, вот вывод, который я делаю из того текста, который я прочла, это абсолютное отсутствие личной внутренней дисциплины. Вот к такому неутешительному выводу меня бы это привело.
Да, вот есть цитата.
Цитату хотела. Да, верно. Но она продолжает то, что сказал Миша, то, что Миша все выразил прекрасно, четко. Как известно, исповедь порождает эмбриональный биографический нарратив, который, в свою очередь, является одним из основных инструментов конструирования личности. Да. То есть это... Понятно. Вот я еще в Public History веду как раз по биографиям, да, мы все время об этом говорим. Почему так поздно понятие self, вот этого «я», появляется, и связана с этим автобиография, например, которая практически так и не появилась, потому что это мемуарное в основном сочинение 19 века, да, это не автобиография вот в немецком смысле, которая начинается с «как я развился», «как я дошел до жизни такой, как я стал тем, кем я есть», то есть про меня. Да, этого вот, этого нарратива не было. И это очень сильно повлияло на всю, естественно, вообще на все развитие историческое.
Единственное исключение из этого рода, как вот сейчас мне приходит в голову, это, конечно, масоны.
Ну да, но это...
Но это они представляли собой все-таки не...
Ну, собственно, еще один вид культурного трансфера.
Трансфера, конечно, конечно.
Но, может быть, вот все-таки важное замечание тоже, что вот текст, на самом деле, вот реально очень увлекательный и такой, как бы, неожиданно сильный, в том смысле, что он такой, в общем, это целая программа, на самом деле, исследовательская.
Конечно.
Он как раз находится, Виктор там так и пишет, в русле, скорее, негативной концепции особого пути.
Можно еще об одном сценарии негативного представления об особом пути. Это статья Дубина «Мифологема особого пути», где он говорит: предмет моего анализа – символическая политика власти и символические практики массы. И, к сожалению, очень убедительно доказывает, что особый путь России, начиная с перестройки или представления об этом особом пути, приводит к развитию национальных комплексов, мы хуже других. То есть вот на материалах социологических исследований пока мы хуже других. И, соответственно, рождает потом ресентимент, то есть желание получения реванша за так называемое историческое унижение. Вот какие-то комментарии по поводу исследования?
Да, давайте я тогда начну вновь. Действительно, Борис Владимирович показал очень убедительно, что если в той же Германии или в других европейских странах понятие особого пути связано с представлением о стремлении к модернизации, о том, что вот нужно как-то обновиться, да, и, ну, если угодно, улучшиться, да, ну, в такой не исторической, не научной логике, но скорее идеологической, то в России происходит обратная операция. А именно, разговор об особом пути становится основным обоснованием, главным обоснованием стремления укрыться от модернизации. Да, уйти от реформ, да, и значит, это сопряжено одновременно с определенным представлением об истории. Да, не, мы являемся не хозяевами нашей истории, а мы являемся ее жертвами. Да, и как жертвы мы поэтому все время находимся в уязвимом положении. Да, и эта жертвенность, с одной стороны, да, она в итоге сочетает уничижение с гордыней. Да, это очень важно, да, потому что мы хуже всех, но именно поэтому мы лучше всех.
Ну, психология,
да,
известная,
да. И Борис Владимирович, что существенно, да, показал это на материалах социологических опросов, которые дают действительно довольно безрадостную, но четкую картину.
Но четкую картину того, что происходит с российским обществом сейчас.
Ну, может быть, такой осторожный, не то чтобы радостный, но из этого, собственно, из этого нашего обсуждения следует, что, ну, в общем, публичная, так сказать, коммуникация и, соответственно, там, так или иначе, конструирование сообществ предполагает позитивную картинку самой себя. Если общество не имеет возможности и не умеет сконструировать эту картинку, оно действительно испытывает всякие разные сложные эмоции, да, которые, в общем, ну, дисфункционально действуют. И в этом смысле, мне кажется, что вот public history – это скорее, то есть, может быть, какая-то отдельная ветка, может быть, некоторого психотерапии.
Просто вот несколько слов об этом методе.
Это не метод, как бы это направление. Просто это идея такая взаимосвязи общества, у которого есть запрос на историю, и ученых. Это нечто среднее, что они рождают вместе. Ну, хороший пример, как этот запрос действует. Вот, например, та же Германия, да, о которой мы сегодня много говорили. Никогда не стали бы обрабатывать они так свое прошлое, если бы не было общественного запроса. Понятно. После войны сразу при Конраде Донауэре нацистские преступники прекрасно входили в состав правительства.
Да,
даже люди, которые концлагерями заведовали, уж это, ну, не, о которых вроде бы решили с ними уже вопрос давно. Но вот благодаря этому внукам вот этому восстанию, сказали, как вот эти нацисты тут нами продолжают команду.
Править.
Да, благодаря тому, что они стали копать там, на очень низких уровнях. Например, там школьные дети в школе раскопали, что их улица называется в честь там человека, который вот там был, оказывается, в СС. Да, надо, значит, переименовать. Начались массовые переименования, это был такой мощный, которые бы историки консервативные никогда бы в жизни не начали. И в этом
это
позитивный момент в этой публичной истории. Определенные
движения в Литве, в Латвии, Эстонии, когда идут споры про то, были ли герои национального сопротивления одновременно негодяями, и что теперь делать с этими переименованиями, что делать с памятниками ООН УПА в Украине и так далее, и так далее.
Мешает всем какими-то фактами, да. Но это важное взаимодействие.
Потому что в этом случае начались бы политические спекуляции в одну или в другую сторону. Вот пускай история и дальше мешает своими фактами. А я на этой прекрасной ноте завершила бы наш сегодняшний разговор под названием «Особый путь», про книгу «Особый путь», собрание статей, которая вышла в издательстве НЛО. С составителями этого сборника мы сегодня говорили. Вера Дубина, историк, научный сотрудник фонда Эберта. Михаил Вележев, филолог, профессор школы филологии, факультет гуманитарных наук Высшей школы экономики. И Тимур Атнашев, историк, старший научный сотрудник Центра публичной политики и госуправления Института общественных наук РАНХИС. Мы должны упомянуть, что книга посвящается памяти Виктора Живого и Бориса Дубина. Андрей Зорин был ее со-редактором.
И незримо здесь присутствует.
Мы его не раз цитировали. Итак, «Особый путь» вела программа Елена Фанайлова.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей. Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».